Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, для вопросов атеиста, чтобы любой атеист, любой человек, который отрицает бытие Бога, человек, который, может быть, ушел от веры, может быть, не приходил, который так или иначе находит какие-то барьеры, какие-то серьезные препятствия к вере, мог нам эти вопросы задать здесь. Ну, конечно же, вы можете их поставить, если вы сами не атеист, но вам такое, вы с таким вопросом столкнулись, вы хотели бы знать ответ. И эти вопросы можно нам присылать разными путями. Можно оставлять их на сайте нашей станции, это, наверное, самое простое, Teos.fm, Teos.fm. Там можно нас слушать, можно там оставлять вопросы. Можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp. Плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. И можно присылать вопросы мне напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Если вы слушаете нас в повторе, то вы можете воспользоваться вот этим адресом asksergey@list.ru. Я постараюсь ответить в следующей передаче. Я напомню, что как наша станция в целом, так вот эта конкретная передача существует благодаря поддержке наших радиослушателей. То есть для нас очень существенная помощь, которая нам необходима, это то, что присылают простые люди по 200, 300, там, может, даже 100 рублей. И как оказать эту поддержку, вы можете увидеть на сайте нашей станции Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, это тоже можно избирательно сделать. Наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Сергей Худиев», и первая же ссылка у вас будет на страничку вот этой передачи. А вот уже есть вопрос, он с прошлой еще передачи, очевидно. Алексей спрашивает, он вывел пленников ада, сойдя в ад, говорит Иоанн Златоуст. Информация противоречит истине, так как Писание говорит, кроме того, между нами и вами огромная пропасть, так что даже если бы кто и захотел отсюда пойти к вам, он не смог бы, никто оттуда не может перейти к нам. И потом Писание нигде не говорит об этом. Это больше похоже на человеческие домыслы, которые, в свою очередь, ведут к искажению слова и, само собой, к ереси. Ну, великая пропасть, упомянутая от Луки, вы совершенно верно цитируете. Если бы кто-то захотел отсюда перейти к вам, то есть речь идет об обитателях, соответственно, рая и ада, которые не могут перейти туда или обратно. Но мы в данном случае говорим не о том, что обитатели ада, они куда-то перешли, мы говорим о том, что Христос сошел в ад. Не то, что они сами запрыгнули в рай, а то, что Христос сошел в ад. И если это в Писании это есть. Это 2 Петра, где говорится о том, что Христос, пострадав плотью, но ожив духом, сошел в темницу, где там духом проповедовал, которые вот были непокорны во времена потопа. То есть там не говорится подробно о содержании этой проповеди, но говорится о том, что Христос сошел таки вот в темницу к духам, то есть сошел в ад. И эта вера в то, что Христос сошел в ад, она как имеет свое указание в Священном Писании, так и является древней, всеми разделяемой верой Церкви. Не изобретение даже Иоанна Златоуста о том, что Христос сходил в ад. Это такой древнейший символ веры, и это то, во что Церковь верит с самого начала. Многие люди говорят о том, что у них был духовный опыт, они чувствовали близость Бога, духовное утешение и так далее. Потом они ушли от церкви, стали атеистами. То есть это внутреннее свидетельство Святого Духа не является непреодолимым. И таким образом оно не является безоговорочно заслуживающим доверия. Многие ему не доверяют, что можно сказать об этом. То, что человек свободен по отношению к любому своему опыту, и люди могут отрицать то, что не пишут. Вот такое бывает даже там, в нерелигиозном контексте. Ситуация, когда люди не верят своим глазам. Знаете, вот я недавно разместил у себя в Фейсбуке ссылку на исследование. Там американский автор, социолог, он провел обзор исследований социологических, как религия влияет на семейное насилие. Вот насколько то, что человек, прихожанин церкви, влияет на то, что он бьет там или не бьет жену. Ну, это там большая тема, многие говорят там, вот об этом, что вот, там, семейное насилие, и говорят о том, что вот религия, она патриархальная, она мужская, она настаивает на том, что глава жены муж, следовательно, там религиозники должны больше бить жен. И вот исследования социологов, в том числе тех, которые изначально подходили с намерением обнаружить доказательства тезиса, что должны там больше бить, они приводят к тому, что нет. Вот ровно наоборот дело обстоит. Чем человек более усердный прихожанин, тем меньше у него там случаев семейного насилия. Семейное насилие, оно больше, скажем, факторы, которые ему способствуют, это социальная неустроенность, это там алкоголизм, безработица, это сожительство без регистрации, а вот религиозность как раз наоборот. Религиозность как раз там понижает там. Человек, который ходит в церковь еженедельно, вот в их среде там что-то на 60% ниже склонок к семейному насилию. И люди левых убеждений меня в комментариях сказали, ну, мы не верим, это у них всех там, у этих женщин стокгольмский синдром. Там еще исследование разместил, что женщины в консервативных семьях более счастливы. Это у них всех стокгольмский синдром. То есть человек, у которого сложилась определенная идеологическая картина мира, он весь, всю входящую информацию, он фильтрует или просто отбрасывает, исходя из этой идеологической картины мира. И человек может, в том числе свой внутренний опыт, подогнать, интерпретировать согласно этой идеологической картине мира. То есть мы свободны по отношению к всей поступающей информации. Мы можем верить или не верить. И мы можем даже верить или не верить нашему чувству, нашему переживанию. Вот как известна достаточно ситуация психологическая, что супруги, которые разводятся, они говорят, что никогда друг друга не любили, что на самом деле никогда между ними не было чувства. Хотя это ошибка. Да было же. Было, они там были влюблены, они писали друг другу письма и переживали весь букет эмоций, но вот сейчас у них возникла ситуация, когда они хотят все это объявить не настоящим, они хотят объявить весь топ-то иллюзорным. И человек свободен это сделать. Человек может так сделать. Человек может пережить духовный опыт, и человек может начать его отрицать. К сожалению, это возможно, и это неизбежное проявление свободы воли человека. Человек может, скажем так, реинтерпретировать свой опыт. Он может реинтерпретировать свои отношения с людьми. Он может в обе стороны причем. Если с человеком хорошо обращались, к нему были добры, ну, там, не знаю, вот, например, муж убежал от жены с детьми, и у него в голове выстраивается картина, что она была страшная дура, она была очень ужасная хозяйка, она его всячески обижала и доставала. Хотя на самом деле это не так. На самом деле он задним числом оправдывает свой выбор. Или наоборот, с человеком обращались плохо, над ним издевались, его били, его не кормили. Но вот он вырос, и он хочет этот опыт как-то интегрировать, и он говорит, ну а зато я человеком вырос. А зато я вот там прошел через эти испытания, это было там правильно, мне какую-то пользу принесло. То есть человек может реинтерпретировать свой опыт по-разному, когда он принимает такое решение. И знаете, вот опять-таки, ну это может быть очень резкое сравнение, я не сравниваю всякого отступника СУ, да и это немножко разные ситуации. Но Иуда — это такой крайне резкий случай, когда человек знал Господа 3 года, с ним близко общался, видел все его чудеса, слышал все его проповеди и ушел. Потому что человек может убить в себе веру, человек может убить в себе любовь. И это, увы, возможная ситуация. Поэтому тут внутреннее свидетельство Святого Духа, оно не является принудительным. Человек может от него отказаться. Помогите моему недопониманию, античеловеческий подход. Боливар не выдержит двоих, один наркоман другому, одной дозы на двоих все равно не хватит. И возвращается к богоразумным девам. Идите, купите масло. По-митьковски это когда пополам и боливар, и дозы христианства. А по-христиански брат, бери боливар, брат, бери дозу. Небогоразумные сестры, берите ваше масло. И для Бога важно расположение вашего сердца. Так там речь-то идет о расположении сердца. Неблагоразумные девы, они не взяли масло, они не запаслись терпением. Собственно, есть различные толкования того, что именно означает масло. Есть толкование, что масло – это добрые дела, любовь, потому что в греческом елей, масло и элейс, знаете, вот как кириэлейсон, Господи, помилуй, и масло в греческом языке ассоциируется с милостью. Золото со Христом, масло с милостью. В русском языке это пропадает и в других языках. Но масло в греческом ассоциируется с милостью. И, возможно, там речь идет о том, что не имели милости к другим людям. Другой вариант, что они не имели терпения, поскольку вот нужно было долго ожидать, задремали и уснули. Но бывают вещи, которыми вы не можете поделиться. Вот, скажем, ваши личные черты характера, которые вы приобрели, то, что вы из себя представляете как личность, вы не можете этим поделиться. Вот, читал книжку, ну, несколько я книг читал про психопатов, про людей, у которых вот такие особенности характера, что они не могут, не хотят уважать других людей, уважать общественные нормы, уважать закон. Часто очень оказываются в тюрьме, не извлекают уроков из того, что они там оказались, не хотят возвращаться к законопослушной жизни, опять оказываются в тюрьме. При этом интеллект у них вполне сохранен. Они, нельзя сказать, что они там не отдают себе отчета в своих действиях. И психологи, психиатры, судебные там бьются на тему, а что... как можно изменить поведение этих людей. И они не могут просто взять и чем-то поделиться с этими людьми, чтобы их изменило. Вот в этом трагедия греха, что вы не можете изменить грешника, если он сам этого не хочет. Грешник заперся изнутри. Грешник отказался. И вот притча, как и многие притчи Господа, они о том, что наступает момент, когда грешнику невозможно помочь. Когда ему нельзя чего-то дать такого, что он бы принял. Знаете, вот как попытки помочь наркоману или преступнику, или вообще вот человеку, который свернул на кривой путь. Они иногда упираются в то, что он не хочет. В то, что он может использовать благонамеренные попытки ему помочь для того, чтобы использовать людей, для того, чтобы дальше продолжать свое преступление. Ну, я читал там в той же книжке, что убийца серийный пришел в церковь, заявил о своем покаянии. Его с восторгом приняли, и он какое-то время был в церкви и убеждал всех, что он искренне обратился, мимикрировал по человека искренне обращенного, что ему было нужно для того, чтобы ввести в заблуждение прежде всего полицию, потому что полиция тоже вздохнула с облегчением, ну ладно, значит, человек завязал. А потом опять пошел убивать. Вот бывает ситуация, когда человеку помочь нельзя не потому, что ему не хотят помочь, а потому что он закрыт уже изнутри наглухо. И вот эти девы, им нельзя помочь. К сожалению, так бывает, что мы должны указать человеку на его личную ответственность, на его личный выбор, на то, что если он не совершит правильного выбора, никто не может совершить этого выбора за него. Руслан, вам не кажется, что все разговоры о сознании вне мозга заканчиваются, когда человеку постучится доктор Альцгеймер, или мы дубиной получим по голове? Сознание — это просто мозг, нет? Ну, нет, конечно. Вот если отрубить компьютер от питания, он вырубится. Но компьютер — это не только железо. Конечно, любая аналогия хромает, но все же я такую аналогию приведу. Вот если у нас железо, компьютер, есть софт, который на этом компьютере стоит, есть сеть, в которую этот компьютер выходит. И компьютер, с которым мы имеем дело, это сочетание железа, софта на компьютере и глобальной сети, к которой этот компьютер подключен. Наш опыт взаимодействия с компьютером определяется вот этими тремя факторами. Это железо, это его собственный софт, и это сеть, к которой он подключен. Когда начинает сыпаться, например, жесткий диск? Ну, у меня был случай, начал сыпаться жесткий диск. Ну, неприятно, пришлось новый покупать. Но его осыпание начало проявляться в том, что, например, я не мог открывать некоторые файлы, у меня некоторые директории не открывались. То есть на экране там вылезает папка, я ее не могу открыть. Или там часть папок пропадает, или часть файлов. То есть компьютер начинает вести себя как человек, больной тем же Альцгеймер. У него начинает пропадать доступ к определенным файлам и папкам. Но это не значит, что компьютер полностью состоит из железа. Компьютер, там чистое компьютерное железо, оно бесполезно. Вы не можете с ним взаимодействовать. Чтобы хотя бы туда начать установку системы, там уже как какие-то должны программные компоненты стоять. И то, что физические повреждения мозга, они приводят к тому, что сознание хуже функционирует или просто вырубается, оно, это же нам не говорит ничего о том, что сознание — это и есть мозг. Нет, в сознании должен быть некий компонент, который выходит за рамки собственно электрохимических процессов в мозгу, потому что в рамках электрохимических процессов в мозгу сознание необъяснимо. Сознание невозможно свести к электрохимическим процессам в мозгу. Самый простой, самый бросающийся в глаза элемент, не все, но самое простое — это свободная воля. Вот мы с вами обмениваемся аргументами, мы исходим из того, что мы с вами можем принимать решения, прежде всего, решение эти аргументы как-то рассмотреть. Вот вместо того, чтобы, там, не знаю, в танчики играть, мы с вами беседуем об устройстве мироздания. Мы приняли такое решение, это акт нашей свободной воли. И потом, предлагая друг другу аргументы, мы исходим из того, что мы примем решение эти аргументы рассмотреть. А потом, может быть, даже изменить наши взгляды на основании вот тех аргументов, которые мы рассмотрели. То есть для этого необходима свободная воля. Если все наши поступки определяются поведением материи в нашем головном мозгу, они определяются законами природы, никакой свободной воли нет, и, следовательно, никакой интеллектуальный обмен мнениями между нами невозможен. То есть свести все к мозгу невозможно. Точно так же, как мы не можем свести там деятельность компьютера к железу. Железо — это не компьютер. Вернее, это не компьютер, на котором мы могли бы работать. Он становится неким годным к работе компьютером, когда мы минимум устанавливаем операционную систему, и мы начинаем полноценно работать, когда мы в сеть выходим. Потому что компьютер — это, конечно, устройство, подключенное к сети. А точно так же, да, конечно, повреждения мозга могут сказываться на том, как сознание функционирует. Но это не значит, что сознание – это мозг. Оно зависит от мозга, и христианский взгляд на душу и тело – это не призрак в машине. Потому что иногда бывает такое карикатурное представление, что душа – это призрак в машине. Ну, как ты в машине едешь, ты можешь пересесть в другую машину. Если эта машина разрушится, но твое тело не пострадало, ты можешь спокойно сесть и ехать на другую. Вот душа — это, в теле — это не призрак в машине, она с телом тесно связана в обе стороны. То есть наше тело влияет на сознание, и наше сознание влияет на тело. Унылый дух сушит кости, говорит Священное Писание. И мы знаем, что есть эффект плацебо, например. Когда человек в искреннем убеждении, что он претерпевает какое-то эффективное лечение, он получает пустышку, ему становится лучше. Состояние здоровья улучшается просто потому, что он уверен, что вот ему дали чудо-лекарство. И здесь на обратный эффект, эффект ноцебо, когда человек уверен, что он принял страшный яд и сейчас умрет, и умирает. Хотя то, что он принял, совсем не страшный яд. То есть в обе стороны сознание и тело взаимодействуют друг с другом. Сознание – это не призрак в машине, потому что такого рода примеры, они критикуют представление о том, что сознание – это призрак в машине. Нет, сознание и тело, они тесно связаны. Мы просто находимся в теле, как в какой-то емкости, как в каком-то корабле. Мы глубоко соединены с этим телом. То, что претерпевает тело, это влияет на сознание, безусловно. Но это не значит, что сознание сводится к телу. Игнат, то есть Бог иудеям вбивал, что жертвоприношение – это плохо, путем того, что они пошли и начали резать младенцев и женщин-язычников. Причем здесь невинные дети и нравы того времени. Если даже у неандертальцев были понятия добра и зла, любовь Божья где? Так, я, собственно, могу повторить довод. В позднем бронзовом веке, во времена, когда происходит вся история Иисуса Навина, человек воспринимается как часть коллектива. И ребенок воспринимается как часть коллектива. Ну, смотрите, вот сейчас у нас мы живем в обществе, где ребенок в утробе воспринимается как часть его матери. Ну, биологически это не так, это другое живое существо, но воспринимается, вот их считают. Вот в древности, даже не в античности, еще более там, ранней древности, считалось, что человек – это часть коллектива. Что все проклятия и благословения, которые Бог дает людям, они носят коллективный характер, они обращены к народу. Вот если мы почитаем там, второзаконие, то благословения и проклятия носят посусторонний характер, то есть они относятся к каким-то земным благам, что вы будете многочисленны, вы будете там... Не будет у тебя там выкидышей преждевременно рождающих, не будет у тебя болезни, будет у тебя много скота крупного и мелкого, будешь ты всех своих врагов бить и гнать. То есть благословения носят посиусторонний и коллективный характер. И проклятие аналогично, что вот проклятие состоит в том, что вас будут бить и гнать враги, у вас будут неурожаи, падеж скота и прочие земные вполне беды. Во-первых, земные, во-вторых, относящиеся к народу в целом, как к общности. И кара постигает людей, которые предались окончательному нечестию, тоже коллективно. Вот народ в целом должен исчезнуть с лица земли. Потому что люди так видят мир, люди так воспринимают реальность в то время. Сейчас, если бы мы столкнулись, сталкиваемся, реально такое есть, человеческие жертвоприношения. В Африке практикуют колдуны жертвоприношения детей. И я читал статью об этом, где полицию ругают местную за то, что она смотрит на это сквозь пальцы, очевидно, получая от них откупные. В Лондоне, когда там какие-то иммигранты из Африки пытались что-то такое сделать, их поймали, арестовали и надолго посадили. То есть никакой терпимости к этой практике не проявили. Но это сейчас, когда правоохранительные органы Британии обладают подавляющим превосходством над этими жрецами и колдунами. Общественное мнение Британии, разумеется, ни секунды их не поддерживает, этих колдунов, поэтому можно их спокойненько взять и всех индивидуально судить. Израиль сталкивался с ситуацией, когда народы, приносящие своих детей в жертву Ваалам, они культурно развитие его, они богаче его, они привлекательнее его. И у израильтян немедленно возникал вопрос, а почему вот все цивилизованные народы приносят детей в жертву, а мы не приносим? Давайте мы будем приносить. И они приносили, отступники из числа израильтян упоминаются, приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, оскверняли землю кровью неповинную. И вот для того, чтобы подчеркнуть абсолютную неприемлемость всего этого в очах Бога, и говорится о том, что народы, которые это делали, были стерты с лица земли, и вы будете стерты с лица земли, если вы будете так поступать. И нас это шокирует, поскольку мы абсолютно находимся вне исторического контекста. Нам вот кажется, что вот это было бы там абсолютно неприемлемо и ужасно в нашем историческом контексте, но вот мы того контекста не видим и не замечаем. А там сам контекст был чрезвычайно ужасен. Мавлит, атеисты объясняют красоту эволюционно, что яркие краски, хвосты павлинов и так далее заложены природой для размножения. К Богу это чувство не имеет отношения. Живя на Луне, нам бы красивым казалось то, что помножит, размножится и выживет. Как им парировать? Как звезды помогают нам размножиться и выжить, например? Ну вот я помню, как покойный Кристофер Хитчинс, смотрел я одну из передач с его участием, и он говорит, он яростный атеист, и он говорит, вот посмотрите на фотографии далеких галактик, которые добыты телескопом Хаббл, посмотрите, насколько прекрасно, завораживающе, поразительно это наша Вселенная, насколько все это намного более дивно и прекрасно, чем вся эта ваша библейская хайп. То есть Хитчинс признает, что галактики прекрасны. Галактики, туманности, вот туманность Андромеда, один из самых популярных обоев там для рабочего стола. У меня тоже обычно стоят обои с изображением галактики. То есть мы согласны в том, что звездное небо, звездные объекты, галактики, туманность, они красивые. Нас это завораживает. Мы любим смотреть звездное небо, хотя в городе это практически невозможно из-за светового загрязнения, но где возможно, там мы смотрим, любим хотя бы на экране на это смотреть. Какое отношение звездное небо имеет к размножению? Какое отношение яркие краски даже имеют к размножению. Ну, осенний лес, он чем для нас привлекательный? Более того, звездное небо, оно бывает ночью. Ночью ходят тигры. Почему люди боятся темноты? Потому что наши там, предки в Африке, они понимали, что ночью выходят крупные кошачки, и поэтому ночью лучше не высовываться, потому что тигр как раз очень обрадуется, тебя съест. Поэтому человек, который выходил любоваться звездным небом, он имел хорошие шансы быть съеденным и намного меньшие шансы размножиться всего этого. Вообще эволюция – это жесткая гонка за еду и самок. Если ты вместо того, чтобы там, гнаться за едой и самками, выходишь на звезды любоваться, ну, этому очень сложно приписать какой-то эволюционный смысл. Красота, она, ну, только в определенной степени ее можно связать с сексуальностью. Ну, хорошо, ладно, там, допустим, мы сочли красоту там, молодых лиц противоположного пола, вот мы это объявили чем-то сексуальным. Окей, допустим, хорошо. Бывает красота в лицах стариков и старух, бывают очень светящиеся лица стариков и старух, не связанные, да, трудно очень как-то привязать к сексу. Красота объектов, которые вообще ни разу никаких не вызывают ассоциации с сексуальностью. Ну, те же галактики и звезды, тот же водопад, тот же лес и способность воспринимать красоту как ценность. Ну вот, например, мы считаем музыку Баха большой ценностью. Какое отношение музыка Баха имеет к размножению, продвижению своих генов? Ну, как-то можно одно привязать к другому. Поэтому тут чрезвычайно за уши притянут выглядит предположение, что, скажем, красота туманности Андромеда, она у нас как-то связана с генами, с потребностью в размножении. Это первое, что я бы сказал. Второе, тот же Хитчинс нам говорит, что посмотрите на эти галактики, там, на эти звезды, они красивые. Хорошо. Но тогда получается, что галактики обладают качеством, которое не может быть описано на языке физики, которое не может быть описано на языке естественных наук. Естественные науки нам могут сказать об их размерах, об их светимости, об их спектральном составе, об их структуре, об их скорости по отношению к другим объектам. Но такое понятие, как красота, не может быть описано на языке естественных наук. И когда нам самый решительный атеист говорит, что эта галактика красива, он уже атрибутирует ей свойства, которые не может быть описано на языке естественных наук. И это значит, что физика не полна. Ну, есть выражение, что физика полна, то есть все на самом деле можно описать на языке физики. Так вот, красота – понятие не физическое, это значит, что физика не полна. И это значит, что материализм не полон. Когда вы говорите, что галактика прекрасна, вы уже атрибутируете ей свойства, которые не имеют отношения к физике. Вот. Ну и атрибутировать, не знаю, крабовидные туманности и сексуальность – это, за уши притянуто. Это сильно бы нуждалось в обосновании. Станислав, термин «бог» – это религиозный эвфемизм для обозначения чего-либо. Поэтому именно концептуальной разницы между языческими богами и монотеистическим богом на самом деле никакой нет. Языческие боги – это эквивалент для обозначения преимущественно природных феноменов и различных типов человеческого характера. Монотеистический бог – это эквивалент для обозначения преимущественно социальных феноменов в человеческом обществе. Ну, смотрите, языческие боги, как вы совершенно справедливо заметили, это олицетворение сил природы, и языческие боги, они находятся внутри, они часть природы, они часть вот этой системы. Они не всемогущие, не все боги. У них бывают свары между собою. Этот Зевс постоянно изменяет Гере, там, с кем ни попадя. В общем, трудные у них отношения между собой. Ну, у Зевса было трудное детство, его самого родной папа чуть не убил. Монотеистический бог, он находится вне природы. Вот опять-таки, можно в него верить, можно в него не верить, но сам концепт предполагает, что монотеистический бог находится вне природы, не является ее частью, не вовлечен в отношения, дружбы или конфликта с другими какими-то богами. Поэтому концепция сама монотеистического бога, она резко отличается от концепции одного из богов политеизма. Опять-таки, независимо от того, верим мы в тех или других. Просто, когда монотеист произносит слово «бог», он имеет в виду нечто совсем другое, чем когда политеист говорит. Это разные концепции, разные понятия. Поэтому сравнивать Бога, Творца неба и земли там, с Зевсом, это просто непонимание, непонимание концепции. Диалектически-материалистическая теория отражения подразумевает чувственное и рациональное познание природы, общества и мышления. Формы чувственного познания – это ощущение, восприятие и представление. Форма рационального познания – это понятие, суждение и умозаключение. Таким образом, онтологический статус квалия – это одна из форм познавательной деятельности биологических объектов. Опять-таки, ну и что это? Как-то решает проблему. Понимаете, проблема с квалия, что она не может быть описана на языке физических наук, что она не может быть описана на языке материализма. Конечно, квалия – это некая познавательная активность, что я познал вкус киви. Я теперь знаю то, чего не знал до этого. Но вот это знание, субъективное знание вкуса киви, оно не может быть мне передано как-то иначе. Оно не может быть мне передано на языке физических наук. Прочитав толстую монографию о вкусе киви, о том, как киви воздействует на рецепторы языка, о том, какие процессы при этом происходят в нейронах, и я не получу представления о вкусе киви. Это будет нечто принципиально другое. То есть проблема квалия это вот не решает никак. Гильотина Юма не отменяет религиозную веру в существование объективного нравственного закона. Однако гильотина Юма отрицает аргумент существования как основание для предъявления нравственных требований. То есть апеллировать к существованию как таковому безосновательно, апеллировать имеет смысл к другим аргументам, к идеалу и ценностям. Вы даже с гильотиной Юма не можете разобраться. Ну, смотрите. Каким образом Бог, бытие Бога обуславливает существование ценностей? Потому что утверждение о ценности в данном случае становится утверждением о фактах. Ну, смотрите, я утверждаю, что Кристофер Хитчинс ценит красоту галактик. Откуда я это знаю? Он мне об этом сказал. Это сообщение о фактах, да. Это сообщение о том, что вот Кристофер Хитчинс ценит такие его предпочтения, он ценит красоту галактик. Когда я говорю, что там Библия нам сообщает, что Бог любит праведность и беззаконие, а ненавидит грабительство и насилие, это сообщение о фактах, о том, что такова реальность. Когда я сообщаю, там Библия об этом говорит, что Бог есть судья праведный, это сообщение о фактах. Бог есть праведный судья. Таким образом, гильотина Юма тут вообще оказывается совершенно не при делах. То, что мы знаем о Боге, что он праведен, любит правду, он является автором нравственного закона, это сообщение все-таки о фактах. Один христианский автор говорит о всепрощении, о том, что Христос всех простит в любом случае, не ведет это к вседозволенности, фактически отменит церковную жизнь. Если всех простили, зачем вообще трудиться и насиловать свое эго? Вы знаете, тут нужно смотреть конкретный контекст, причем конкретный контекст конкретной человеческой жизни. Бывает человек, который пришел в глубокое уныние из-за того, что он долгое время сталкивался с такой педагогикой запугивания. Знаете, вот ходят такие апокрифические легенды про то, как, ну, например, там некая отроковица, она на церковной службе посмотрела на некого юношу мечтательно. Ничего у нее с этим юношей не было, просто она на него посмотрела. И за это она загремела в ад, в огонь неугасимый, потому что нечего тут. И когда человек это на полном серьезе этим грузит, у него вырабатывается очень невротическое такое отношение к Богу, который чуть что так сразу тебя желает в ад засунуть. Бывает так, что человек просто пришиблен себя. И такому человеку нужно подчеркивать, что Христос желает спасти всех, и Христос желает спасти тебя. Ты должен доверять в этом отношении, что он не ищет повода засунуть тебя в ад, он ищет возможность тебя вытащить из ада. И когда говорят о безмерном человеколюбии Господа, о том, что его же благость, безмерное человеколюбие, неизреченно, это старое доброе ортодоксальное учение. Другое дело, что не следует забывать о другой стороне, что человек грешен. Человек глубоко поврежден грехом, воля человека глубоко повреждена грехом, человек со всех ног бежит в ад. Это не Бог его туда загоняет, это человек со всех ног бежит в ад. И проблема спасения – это не проблема спасения от Бога, который на меня страшно зол и хочет засунуть меня в ад. Это не так. Проблема спасения – это проблема того, что я сам убегаю от Бога во тьму. Внешне, Бог, напротив, прилагает все усилия к тому, чтобы меня спасти. Но вот убежать я все-таки могу. Человек может погибнуть, человек может выбрать зло, человек может выбрать погибель. Это не то, что для него выбирает Христос, это то, что человек выбирает для себя. И поэтому, конечно, говоря о неизреченной милости Божией, можно говорить и о том, что человек свободен в своем выборе, человек может отвергнуть эту милость, и человек может окончательно погибнуть. То есть погибель, безусловно, возможна, она реальна, и исходит она от самого человека. Был такой как же его, Дэвид Воу, что ли. Ну, в общем, был один из участников рок-группы Корн, который проводил жизнь обычную для своего круга, то есть бухал, сидел на веществах и, в общем, вел крайне нездоровый образ жизни, потом понял, что он умрет так скоро, покаялся, обратился к Богу и написал книжку, которая называется по-английски «Save me from myself», то есть по-русски сказать «Спаси меня от меня самого». Вот это хорошая очень формулировка, поскольку главный враг, который его убивал, это был он сам. И вот этот момент очень важно понимать, что ты себя загоняешь в ад. Не Бог тебя загоняет, ты себя загоняешь в ад. И ты от себя этот факт прячешь, ты в глухом отрицалове находишься. Христос всегда ищет тебя простить, Христос всегда ищет тебя вытащить, но ты себя губишь. И вот эта гибель, она абсолютно реальна, и тот факт, что Бог всех ищет спасти, не отменяет реальности того, что человек ищет себя погубить. В своей книге «Сын человеческий» Александр Минь пишет про искушение Христа. Представил ли Иисусу видение, как это обычно любят изображать художники? Пытался кто-нибудь из обитателей пустыни увлечь его на ложный путь? Или все совершалось в душе Христовой незримо? Об этом не мог рассказать никто, кроме самого Иисуса. Он поведал ученикам только суть произошедшего. Как вы оцениваете эти неоднозначные интерпретации, какая из них близка вам? Я думаю, что у нас нет оснований в данном случае не читать, как написано. И явился ему дьявол и сказал, ну, дьявол явился, значит, явился. Я думаю, что как именно это выглядело, ну, художники рисуют какую-нибудь там бяку-закаляку с рожками, но мы понимаем, что это уже художественная интерпретация. Я думаю, что все, что нам важно знать, Писание нам все же сообщает. Анна спрашивает, вот так, у меня вопрос связан с нашей Вселенной, я понимаю, что точного ответа здесь не может быть, но интересует ваше мнение на этот счет. Описываемые в начале книги «Бытия» события рассказывают нам о создании Вселенной или же планеты Земля или Солнечной системы. Если Вселенная, почему Земля находится где-то не где-то в центре мироздания, здесь происходят события, а в неком космическом закоулке, почему существует громадина Вселенной? Если речь идет о создании Солнечной системы или только Земли, какое значение имеют все события нашей человеческой истории, в том числе воплощение Бога для всей Вселенной? Значит ли это, что Вселенная создана не для нас, как мы привыкли считать, исходя из Писания? Значит ли это, что наше Писание распространяется только на ту космическую систему, в пределах которой мы существуем? Бог является Творцом всего, то есть вся Вселенная, она создана Богом, и все, весь мир, который существует, создан Богом, то есть не существует, скажем так, ну вот была такая ересь у такого автора, как, кто написал «Розу мира», сейчас не вспомню, Даниил Андреев, может быть, если я не путаю. И он считал Христа планетарным логосом. Так вот, Христос не планетарный логос, он именно вселенский логос. Он творец всего, всего, всего мироздания. А почему мироздание такое большое, Земля маленькая, Земля находится где-то там в закутке? Вы знаете, это ошибочное представление. Земля не находится в закутке. Считали, что Земля находится в закутке, ну, где-нибудь в середине 20 века. На самом деле, сейчас уже известно, что Вселенная обладает так называемой тонкой настройкой. Это значит, что все физические константы Вселенной, они настроены таким образом, и эта настройка должна быть очень точной, чтобы поддерживать Вселенную, в которой возможна жизнь. То есть Вселенная обладает такими размерами, потому что вот такие размеры нужны для того, чтобы могла быть жизнь. Потому что, например, если бы скорость большого расширения при большом взрыве была бы несколько меньше, то Вселенная бы схлопнулась под влиянием своей тяжести. Если бы была бы больше, то галактики бы не успели образоваться. И оказывается, что Вселенная, она очень тонко, это очень-очень тонко настроенный механизм, который должен быть настроен вот именно так, чтобы на Земле была возможна жизнь. То есть, когда нам говорят, что вот есть огромная пустая Вселенная, зачем она такая огромная и пустая? Мы знаем, зачем она такая огромная и пустая, для того, чтобы на Земле могла существовать жизнь. Тут же еще возникает какая иллюзия у нас. Мы считаем хорошим работником или хорошим там инженером того, кто выполняет работу как можно быстрее и с как можно меньшими расходами материала. И мы считаем, что ну, Бог должен тоже так действовать. Но у Бога, к Богу эти критерии неприменимы, поскольку у него неограниченные ресурсы. Он может создать всю эту огромную Вселенную с миллиардами галактик ради того, чтобы была возможна жизнь на вот этой маленькой Земле. Поэтому никакого противоречия между огромностью этой Вселенной и тем, что самое главное место, где воплотился Христос, это Земля, нету. Вселенная, она ровно такая. И нам это, об этом говорит современная физика, что она такая, какая нужна для того, чтобы поддерживать жизнь на Земле. Тонкая настройка – это факт, который признают все физики. Хокинг признает, он атеист, но он признает факт тонкой настройки. И такой яростный атеист, как Ричард Докинс, он признает факт тонкой настройки. То есть Вселенная, она ровно такая, какая нужна для того, чтобы поддерживать жизнь. Если бы она была чуть-чуть другой, жизни бы не было. Другое дело, что они как-то пытаются это по-своему объяснить, что это на самом деле... есть очень много вселенных, там случайным образом варьируются константы. Ну, мы, естественно, оказались в том, где жизнь возможна. Но это уже там спорные попытки объяснения. Сам факт того, что Вселенная очень тонко настроена под человека, ее никто не отрицает. И она именно такая, какая нужна для того, чтобы жизнь на Земле могла иметь место. Так, как вы объясните Оси 1.9? Слово Господне, которое было к Оси и сыну Бериину и так далее. «Возьми себе жену блудницу, детей Буда, ибо сильно Буда действует, земля сияет». Пиф от Господа. Там речь идет о чем? О том, что Оси, пророк, он очень несчастлив в семейной жизни. У него жена блудница, она ему изменяет, она его ставит ни во что, она там по рукам пошла, она его опозорила. Но ему Бог говорит... выкупи ее у ее последнего сожителя и возьми ее в дом как жену. И люби ее, заботься о ней. И Бог говорит, вот вы, дом Израилев, вот вы мне изменяете, вот вы ведете себя таким образом по отношению ко мне, вы бесчестите мое имя, но покайтесь, и я приму вас. То есть эта история аналогична истории блудного сына. Там, где сын наносит тяжкое оскорбление отцу, он убеждается, что кушать нечего, а приходит к отцу в покаяние, отец его принимает. Только здесь в роли блудного сына выступает блудная жена, которая вот тоже мужа своего считает ни за что, там, от него гуляет со всеми, его тяжко оскорбляет, но когда она раскаивается в этом, он ее принимает назад к себе домой. Это вот... история параллельная, история блудного сына, история покаяния, история прощения. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».